Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси Святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верных чад Твоих, в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа, и спасение, уповающим на Тя. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приглашает вас послушать очередной час нашего вещания. Совсем недавно молитвенно отметили мы праздник Покрова Пресвятой Богородицы. И сегодня в нашем эфире, благодаря журналисту Анастасии Дородновой, принимает участие известный на Рязанской земле особенно автор и исполнитель православных песен, преподаватель школы звонарей и клирик Покровского храма Рязани диакон Дионисий Сидоренко. Я думаю, эта встреча будет очень радостной и душеполезной для наших слушателей, какой она стала и для меня. В заключении нашей программы вы услышите беседу с настоятелем храма во имя Покрова Божией Матери села Борисова и храма Успения Пресвятой Богородицы села Коростынь Старорусской епархии иереем Николаем Епишевым.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72, 92 FM.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Путешествуя по русской глубинке, можно встретить много интересных людей. Сегодня мы в гостях у одного из них – диакона Дионисия Сидоренко, автора и исполнителя стихов и песен на православную тематику, преподавателя школы звонарей и клирика Покровского храма. Здравствуйте, отец Дионисий.
Добрый день, все радиослушатели. Да Господь благословит всех и направит нас на нужную беседу, нужный лад. Надеюсь, с Божьей помощью нам все удастся.
Отец Дионисий, вот все ваше творчество пронизано темой веры, темой общения с Богом. А как все начиналось для вас? В какой семье вы росли?
Да в самой обычной семье. Главным образом, что я очень прилепился к своей бабушке. Но вот так вот мы с ней очень сдружились, и все каникулы в основном, когда мы уже переехали в другое место жительства, так скажем, мне всегда к ней тянуло. И все каникулы, все свободное время я приезжал к ней. Ну, здесь, конечно, были и друзья все, здесь первые друзья, и, конечно, твоя родина. Но еще вот такой родной человек, как бабушка, она как-то со мной, не знаю, находила общий язык. Поэтому мы были просто друзьями, очень хорошими и близкими, не только по крови близки, а еще и по духу. А как все начиналось? Когда я еще учился в школе, иногда переворачивал страницу своей тетради и записывал там небольшие четверостишья. То есть это приходило как-то, в любой момент могло прийти, но почему-то вот в школе чаще всего. И однажды учитель русского языка и литературы, наш классный руководитель, Татьяна Александровна Журавлева, вот она стала замечать. И в один момент она вот говорит: ну что, я вот диктую новую тему там, вот, а ты пишешь что-то свое. Ну выходи, говорит, перед всем классом, расскажи, что ты нам написал. И вот пришлось перед всем классом, потому что все так чего-то ждали такого. Ну, нужно было, наверное, как-то выкручиваться из ситуации. И вот это четверостишие прозвучало. Ну, прозвучали аплодисменты. Так меня, конечно, порадовало. Вроде как бы шутка, но двойку не получил за это. Думаю, уже слава богу. Ну, вот и дальше пошла моя история по такому творческому пути. Потому что Татьяна Александровна, она стала меня приглашать на мероприятия, которые проводили в школе. Это и День Учителя, ну, какие-то школьные, сейчас уж не помню, юбилеи, мероприятия. Уже почувствовал такую положительную сторону, что, ну, по учебе у меня уже получалось, да, там где-то и оценки, и отношения учителей немножко изменилось. Мне это, конечно, понравилось, что тут скрывать. И, честно говоря, даже я относил к своему творчеству, потому что очень как-то легкомысленно. То есть это легко давалось, легко записывал я просто то, что вот приходило, какие-то стихи небольшие. Вот. И, так скажем, все это, конечно, терялось потом со временем. Ничего не записывал я. В школьные годы, наверное, не осталось ни одного стихотворения.
А стихотворение, которое вы перед классом прочитали, оно сохранилось?
Ну, я его просто помню, потому что оно, первые вот эти четыре строчки. «Утром, глядя на просторы, где вдали виднелись горы, речка быстрая течет, там еще остался лед, а за этой рекою где-то родина моя, только я смотрю с тоскою в необъятные края».
Чем-то на строки Сергея Есенина похожи, также пронизаны любовью к родине. Отец Денисий, вот скажите о вашем приходе к Богу. Как он произошел, в каком возрасте, в какой период вашей жизни?
Конечно, первая, наверное, моя молитва. Но все опять же с бабушки началось, потому что когда она меня провожала в армию, она мне с собой дала «Живые помощи», 90 псалом. Скорее всего, помню, складень был, наверное, какие-то еще иконочки. Вот. Она говорит: тебе пригодится. Но я взял это все, конечно, ради, скорее всего, больше ради того, чтобы ее не обидеть, да, ну, ради нее, в общем-то. Но там сложились такие обстоятельства в армии, что заставили меня раскрыть вот этот поясочек, 90 псалом, и прочитать его. И не просто почитать, а уже просить помощи. Потому что ситуация была такая не очень хорошая. Вот. Но вот Господь меня услышал, и помощь настолько была неожиданна, что, конечно, вот это меня глубоко... Я задумался, по крайней мере, то, что нас кто-то слышит и отвечает. Господь настолько был милостив, что в тот момент, можно сказать, пожалел, наверное, меня. Вот. И я остался в учебной роте. Да еще мне дали сержантские погоны, командиром отделения. И в учебной роте так прошла моя служба. Причем так очень все интересно. И прям вот могу сказать, что служить понравилось очень. И немножечко даже какая-то совсем, ну, действительно, говорят, ну, в армии становятся мужчинами. То есть пришла ответственность, когда решает там не бабушка, не мама за тебя, а вот ты решаешь. Потому что сержант, он как отец солдатам получается. И вся жизнь проходит непосредственно в общении в таком. И здесь важно было не перегнуть палку, потому что все мы, ну, как цветы, кто-то покрепче, перед ветром, перед стихией, а кто-то вот чуть коснулся, и уже цветочек сник. Поэтому все приходили разные, и чтобы как бы сохранить отношения в службе. Но чтобы не уходить от темы, вот это было мое первое обращение. Но оно, конечно, потом все стало опять хорошо. Вот я отслужил, пришел домой, и все забылось, в общем-то. И о Боге я как-то уже не вспоминал. Потом, когда уже вот произошла еще одна ситуация в моей жизни, меня посетила болезнь, от которой я, честно сказать, уже и не знал, куда мне деться, потому что она прогрессировала с каждым годом, и мне уже было трудно с ней справляться. В том плане, что даже и врачей уже не нашлось ни в Рязани, ни знакомых. У меня и тетя, как бы она в медицине, пыталась мне как-то помочь из этого состояния как-то выплыть. Но ничего не получалось. То есть, ну, сотрудники, с кем я работал, уже тоже стали замечать, как-то внешне стала болезнь проявляться. То я скрывал, как бы носил ее в себе. А здесь уже она была заметна и других. И одна женщина, с кем я работал, мы так с ней как-то хорошо общались. И вот я смог ей, уже как бы поделился, получается, своей проблемой. И правильно сделал. Звонил, и она мне продиктовала по телефону молитву. А мне на тот момент как бы, почему-то вот доверил всем сердцем. Да и потом уже и как-то спасительного круга вот этого спасательного, да, я уже ни в чем не видел. И мне нужно было хоть маленькая какая-то зацепочка, да, потому что уже я чувствовал, что, скорее всего, это все закончится большой трагедией для меня и для семьи. И, насколько я тогда это осознавал, не знаю. И вот эта Иисусова молитва, с которой я даже еще вот, когда я ее записал, я для себя задумал, думаю, приду вечером тогда домой и где-нибудь там в укромном месте, когда никого не будет, попробую почитать. Действительно, как-то это, я вспомнил, наверное, молитву, вот, первое обращение свое в армии, потом, почему же я никогда не обращался, как будто эта сторона жизни, совсем она была смыта из моей жизни, почему-то забыта. И вот, оставшись дома один, я почитал эту молитву. Знаете, как вот, может быть, как последняя надежда. И вот удивительно, вот сколько я на тот момент не пробовал всяких лекарств, там, уколов и, в общем, всевозможных средств медицинских. Всегда какая-то была тяжесть. А здесь вот действительно вот просто свои ощущения были. Я ясно ощущал, что болезнь просто отделяется от меня. Не знаю, как это вот передать словами. Но получилось так, что вот есть болезнь и есть я. Мы просто параллельно существуем. Но она уже отделилась, и она ничего не может сделать с тобой. Она не может тебя не как-то, да, там, можно сказать, болезнь, она душит человека, она не дает ему покоя и мысли, и все занято только вот этой проблемой. А здесь как будто она еще есть, но в то же время она никакого вреда мне уже не может нанести. И я это ощущал именно как раз, когда молился, когда вот молился от сердца, и причем и даже физически становилось легче, не только вот душевно, но и физически получалось так, что какая-то легкость, как будто даже кто-то тебе такой легкий массаж делает во время молитвы. Для меня это все было настолько удивительно и непонятно, конечно, но я понял, что это работает, реально есть плоды этой молитвы. Я еще пока в храм не ходил, но, конечно, эта молитва меня привела в храм. А вот в храме были моменты, когда, наоборот, болезнь как бы прогрессировала очень сильно, и тяжелые были какие-то мрачные мысли. А в то же время за этой вот этой волной менялась другая волна какой-то такой легкости, спокойствия, мира, которого чувства ты никогда в жизни не ощущал. И вот это мне давало сил стоять до конца службы. То есть я отстаивал службу ради того, вот этого, может быть, секундного, небольшого момента, когда отходило все, и болезнь, и вот все вот эти вот состояния, и жизнь, как будто вот эта земная жизнь, ее и не было-то. Ты находился в каком-то другом мире в это время. И вот с тех пор я постепенно все становилось до тех пор вот в том же состоянии пребывал, пока... Уже когда я покупал свечи, женщина мне сказала, которая свечи продавала, а почему вы никогда, вы часто ходите в храм? Это уже где-то было, наверное. Как часто? Почти каждый день я ходил после работы в течение месяца. Вот вы как-то уже часто ходите и никогда не исповедовались, не причащались почему-то. А я тогда и спросила, что это такое исповедь, что такое причастие. Потому что к бабушке, к которой я обращался, она говорит: сынок, ты вот молись этой молитвой, ну, говорит, ходи в храм, и все. А про исповедь, причастие, конечно, еще ничего не знал. И, наверное, да, вот когда я понял, что такое исповедь, что это нужно не просто вот перечислить грехи, а всю жизнь свою вспомнить. И, конечно, был страх такой. Но этот страх, он не имел силы, когда я понимал, неужели я с этой болезнью так и пойду, ну, все-таки, да, не ощущу себя когда-то свободным совсем. Когда я пришел первый раз на исповедь, было, конечно, страшно, но почему-то была такая надежда, что вот в этот момент, после исповеди и причастия, я, наверное, стану другим человеком. И у меня просто лились слезы. Вот я помню только одно, что вот, вот эти вот слезы, они вынули из меня вот всю вот, наверное, вот эту вот грязь и все это нечистое в жизни своей, которое совершалось. И даже и не помню, что, кроме вот, вот слез, наверное, покаяния.
Отец Денисий, а что изменилось в вашей жизни после того, как вы впервые поисповедовались и причастились?
Конечно, перемены были очень такие значимые. И вот ощущение мира даже, которое окружает тебя, деревья, солнце, все стало другим. И вот когда я пришел домой, удивительно, что и вот слова жены, которая тебя за что-то ругает, что-то там негодует в сердце своем. И вот было удивительно, что я слов не... Я перестал слышать слова, а чувствую сердце человека, которое просто страдает и болеет. И даже были мысли такие, что: Господи, дай мне эту болезнь. Пусть мне так будет плохо, там, чем вот смотреть на близких, на жену свою, которая... Может быть, она и ничем не хотела обидеть, но вот как ты чувствуешь боль людей. Удивительно, что Господь меняет... Вот как написано, да, что меняет не только мысли человека, но и сердце, которое способно чувствовать другое сердце. Вот это было очень удивительно. Первое время я как бы познавал вообще все по-другому, этот мир. То есть было совсем, вот как говорят, вот второе рождение, таинство исповеди, да, что как второе крещение сравнивается с святыми. И вот действительно это ощущаешь. И переживания мои стали уже... То есть я не понимал, что со мной это происходит, почему я стал совсем другим. Это люди стали замечать, и было и трудно. Но когда Господь тебя, можно сказать, носит на руках, то тебе легко и терпеть, и смиряться, и только боишься потерять вот это состояние, которое тебе дали, вот, вот такой дар. Конечно, не было больше болезней никаких. Человек жил в раю какое-то время, вот, и боялся этот рай потерять, потому что ведь его очень легко потерять. Когда я мыслями пытался уйти, ну, в прежнее, я бы так сказал, то действительно от тебя что-то отщипывает, отщипывает эту благодать, состояние твое, новое состояние, что его, оказывается, нужно беречь, потому что влияние этого мира, оно расхищает. Вот это небесное. Тогда это не понимал, но вот это была моя учеба. Состояние, которое дарит Господь, и вот оно сохраняется тогда, когда оживает оно в тебе во время молитвы. То есть вот идет согревание души, и даются новые плоды, новые ростки. Ты это чувствуешь в себе, что ты совсем другой, что способен пожалеть, способен подойти и взять вину на себя и обнять в это время человека, поцеловать его, простить ему все, готов. И вот эта учеба, когда Господь берет за руку и ведет тебя по жизни, и ты учишься заново жизни, ты вот родился только что и учишься заново жить совсем другим человеком. Конечно, меня воспринимали мои близкие и мое окружение. Они со мной, с одной стороны, радовались, что больше у меня нет болезни, что больше ничего не болит, не посещает меня прежние мои состояния. А с другой стороны, я для них стал чужим. Это я понимал. И вот здесь вот как нам нужен Господь? Потому что для Него ты никогда не чужой, ты всегда родной. Стоит только обратиться в молитве к Нему. И Его любовь, она как солнышко вновь тебя согревает, и ты находишься под такой любовью, да, как вот ребенок, когда он в объятиях матери, он забывает, что его там и мальчишки обидели, и что-то у него в жизни не получается. А вот так и здесь. Ты всегда понимаешь, что ты не один. Хотя, конечно, где-то было и больно то, что даже вот близкие, им настолько близкие люди немножечко стали подозрительно к тебе относиться. То, что как будто меня там, может быть, даже кто-то заколдовал или там еще. То есть такие моменты. Вот. Пока еще тебя не воспринимают таким. Но и время делает свое дело. Вот, что за этим действительно ничего не стоит, кроме того, что человек стал просто больше молчать, находиться в себе. Но не в плане того, чтобы вот какой-то он стал эгоистом. Вот теперь ему как бы с неба свалилась благодать, и теперь он должен не отвечать как бы, да, людям. Как бы это правильно сказать? То есть постепенное понимание того, что наоборот, вот эта любовь и этот свет, он постепенно и касается сердца близких. Это, конечно, не сразу, но вот постепенно и со временем и их сердца начинают оттаивать и оживать, потому что это начинает как бы подкупать человека, то, что как это так, он не отвечает ни на зло, он находится в своем мире и в радости в такой. Это время, а я вот так не могу. И вот хочется разгадать и близким людям, что это такое.
Скажите, как изменилось ваше творчество после того, как вы в осознанном уже возрасте пришли к вере? Какие первые строки написали тогда? Ведь это не могло не коснуться и вашей вот этой поэтической стороны.
Ну да, слава Богу, что я еще хочу сказать, что это все было связано с уходом моей бабушки. И вот перед своим уходом, наконец-то, слава Богу, она видела плоды своих молитв и слез. Из того, что вот ее слова, которые действительно они во мне, оказывается, то никуда и не потерялись. Они проходили все-таки сквозь мое сердце, не как сквозь решето. Они там застревали, потому что когда она уже ушла из этой жизни, читал по ней псалтырь. И вот где-то уже ближе к 40-му дню у меня родились те строки, которые она мне говорила о своей жизни. Мне было интересно всегда узнать, как она жила. И вот меня самого поразило то, что появилось стихотворение, которое я написал, можно сказать, от начала и до конца, не изменив там ни строчки, ни одной. И меня эти стихи самого, конечно, поражали первое время. А потом, когда я читал, появлялась музыка. И я эту мелодию попытался наиграть на гитаре. И вот так родился у меня первое такое произведение, которое так я и назвал «Вера, надежда, любовь». Бабушку мы звали Надежда. То есть это ее жизнь. Я могу сейчас прочитать стихотворение само. Памяти бабушки. Вера, надежда, любовь. В дни войны рождались дети Лебедянского села. Мама Дарья на рассвете третью дочку родила. Звали первую любовью, а надеждой второй. Дочку маленькую Верой так назвали всей семьей. Ох, бывало, корку хлеба мать делила на троих, а сама не ела. Все, что было, все для них. В дни войны рождались дети Лебедянского села. От болезни на рассвете третья дочка умерла. Мать в печали не сломилась, ей, наверное, лучше там. Только лишь сильней молилась в уголочке образам. А за веру, за надежду, за цветущую любовь на фронтах отца и братьев пролилась родная кровь. И кольнули похоронки в сердце матери иглой. За деревней у березки крест поставили второй. Две слезинки, две сиротки стали жить теперь вдвоем. Их заботливые тетки не отдали в детский дом. Кто подаст им, кто накормит? Что ж, беда на всех одна. Матери молитва помнит и хранит день ото дня. Люба, Надя долго жили за отцов, за матерей, за сестер, за братьев милых, для родившихся детей. Да я помню, как слезою ту годину поменя, ты была для всех простою, Надя, бабушка моя. В дни войны рождались дети Лебедянского села. Есть еще душа на свете, где живет любовь твоя. Вот такое стихотворение. И вот, конечно...
Стихотворение такое, что невозможно скрыть слез и слушать его спокойно.
Ну, я, честно говоря, не могу прочитать стихотворение. И вот для меня это какой-то новый даже этап читать стихи, потому что я их все в основном пою, это все песни. И я, конечно, и благодарен и бабушке, что именно первое свое стихотворение и песня родилась именно о ней, потому что действительно, если бы ее не было со мной, не было ни этих песен, и, наверное, меня бы уже не было, если бы не ее молитвы. Она сирота, и Господь действительно слышит, когда человек, вот наиболее, как говорят, вот да, я полюбил страдания, есть такое выражение Луки Крымского, она всю жизнь страдала, а Господь рядом с теми, кто страдает. И вот ее любовь, она дает плоды и сегодня, я думаю. Она живет во мне и дает эти плоды, потому что для меня первый человек, с кого я могу взять пример, это бабушка. Мама и бабушка, вот они были люди, которые могли всегда любить тебя любым, каким бы ты ни был, как бы ты их ни оскорблял, как бы их ты ни унижал, а они всегда смотрят на тебя с любовью, и ничто не может вот эту любовь прервать. Ни мое слово, ни мое дело, ни мои поступки. Вот это было удивительно, когда люди вот рядом жили с тобой такие. А потом уже там мы читаем о житии святых и о других людях, которые имели эту Божью любовь. Спаси, Господи.
Отец Дионисий, а вот вы прочитали такое трогательное стихотворение, и вы сказали, что оно одно из самых любимых у вас. А есть какие-то еще строки, которые вы тоже считаете такими знаковыми, очень важными, которыми вы бы хотели поделиться с широкой аудиторией наших слушателей?
Ну да, потом появилось стихотворение, ну, песня о дочке, ну и действительно лучше петь. А вот, и появлялись у меня стихи о близких, родных людях. Вот следующее вот, родилось, да, о своих детях уже стихотворение появилось, о дочке, а потом о маме. О маме называется стихотворение «Поезд в небо». В небо уходит поезд. Не бойся, билетов всем хватит. Мне жизни холодная повесть, до места путь дальний оплатит. У жизни дел моих много, да только пустые от фальшь. Но кто-то молился Богу, и все же еду я дальше. Лежат на дороге камни, здесь больше проезда нету. И путь мой совсем не дальний, окончился до рассвета. И снова я слышу молитву, идущую к высшему небу. По-прежнему выиграв битву, плыву я по Млечному следу. Причалила белая лодка к красивому берегу храма. В нем люди молились так кротко. Вдруг вижу среди них моя мама. Стоит на коленях и плачет. Та боль мне пронзила всю душу, и жизнь свою, видя иначе, я падал куда-то наружу. Очнувшись в больничной палате, родные здесь обняли руки, и кто-то сказал: плакать хватит, спасли на последней минуте. Ну вот молитву матери, говорят, действительно со дна моря достает, да. И вот я однажды был в монастыре, еще вот под впечатлением вот этих строк и молитв, которые пишут родные, матеря, своих близких, сыновья, которые вот гибнут, пропадают на улице. И вот они пишут так искренне, с такой мольбой, и многим Господь вот видно, что отвечает. Этот монастырь находится в Серпухове, там, где находится чудотворный икон, неупиваемая чаша. И вот часто мы видим, что матеря именно едут туда. И вот эти строки, действительно, они не могут не ранить сердце и не вспомнить о своей жизни, что действительно мама, бабушки наши, кому мы еще нужны, кроме Бога и своих вот близких, родных, кто за нас действительно страдает сегодня, сегодня страдает. Потому что часто мы раним самых дорогих своих людей. Вот поэтому, вот, слава Богу, что и это стихотворение появилось. Хоть что-то сказать, хоть как-то отразить эту любовь. Вот. Потом появлялись разные стихи, но хочется мне еще одно стихотворение прочитать о Матери Божией. «Нечаянная радость». Однажды я услышал о жизни человека, который не так давно умер, и он однажды рассказал по радио историю именно своей жизни. И после этого появилось стихотворение. Такая нечаянная радость. Ты моя радость нечаянная, словно в пустыне вода. Сколько людей отчаянных с верой находят тебя. В мире желал только сладости, чистой не видел росы. Мимо пройдя светлой радости, жизни тянул я узды. Петли закрыли калиточки, ждать перестали меня. С белой рубашки лишь ниточки я приобрел для себя. Я не берег, а мне плакали. Я не давал, мне несли. Я не носил, мне состряпали. Только ты, милый, живи. Помню, икону изранили. Мимо пройти я не мог. Словно все птицы стаями мне закричали: здесь Бог. Вскоре уснувши в забвении, стал засыхать я живым. Стал я лежачим растением, ни для кого не родным. Стал каждый день одинаковым, слезы свои бросил ввысь. С неба мне в душу закапало слово простое — молись. И я молился по памяти, болью в ушедших часах, сердцем припав к Божьей Матери, к ранам, что в светлых очах. Утром икона заплакала, день был Христа Рождество. Боль мою радость запрятала, стало здоровым плечо. Весть, что была мне нечаянной, в дальний вела меня храм. С образом в новом сиянии шел по дороге я сам. А этот человек чуть не стал калекой. И если болезнь дальше бы прогрессировала, то он бы стал инвалидом, а может быть уже и быстро его забрала болезнь. Поэтому тоже вот чудеса, они рядом. Вот они проявляются почему-то тогда, когда нам больно, когда мы страдаем, когда вот что-то происходит в жизни, когда уже дальше, ну, мы не видим ни счастья, ни света, ни какого-то вот по мирскому судим. А оказывается, что как раз в этот момент-то и совершается новая жизнь в человеке. Может, просто вот как из скорлупы птенчик рождается, так и мы рождаемся заново.
Отец Денисий, а как появилось у вас такое решение не просто быть прихожанином в храме, а стать уже священнослужителем, стать отцом-диаконом?
Ну да, вот когда поменялась и моя вот жизнь собственная, да, то и профессия моя почему-то, она мне не то что стала напрягать, но я вот увидел какой-то тупик. Вот в то же время Господь мне открыл дверцу в небо к себе, да, чтобы вот чувствовать, действительно, это для души новая жизнь. А вот жизнь, которая моя мирская, она тоже меня привела в тупик. Я вот только помню, что вот я прихожу на работу, это все мне, да, надо, необходимо и семью содержать, понятно. Но я чувствую, что не занимаюсь просто своим делом, то, что мне дано. Какой-то вот еще я не открыл в себе вот то значимое, для чего ты вот был, ты и рожден, наверное. Для чего Господь мне дал эту жизнь, для чего открылись мои глаза. Думаю, нет, тут нет меня. И вот какое было мое решение? Найти человека, который бы мне открыл, для чего я живу, для чего все-таки, где мое призвание, где мой путь. И однажды так случилось, что я оказался в монастыре, куда приезжают люди за советом к старцу. Хотелось мне тоже задать ему вопрос. Я помню, даже написал что-то, вот какие-то три своих пути, прямо там направо, налево, где мой путь. И батюшка, вот он очень любил, что когда мы записываем свои грехи, что потому что враг ворует на исповедь, и пусть у тебя будет рядом записка, говорит и сердцем, а вот что-то забудешь, ты посмотри еще раз на, да, вспомни, еще раз переживешь этот грех, да, чтобы все-таки память ненадежная штука. И вот я помню, что и записал как раз на этом листочке и свои, так сказать, вопросы, куда мне дальше, значит, податься. И батюшка прочитал главную деятельность, что он сам пролистал там вот мою бумажку, где были написаны эти вопросы. Но ничего удивительного-то нету. Видимо, так нужно было мне услышать, каков мой путь. И вот батюшка меня благословил идти по пути, поступать мне в семинарию. Это для меня, конечно, было, ну, совсем, я и не писал такие, для меня это было какое-то открытие, потому что я не мог даже дерзнуть. На самом деле, зная себя и свою жизнь прошлую, какой из меня был служитель, получилось. Я был рад до смерти, что я могу звонить в колокола, что вот на клиросе могу петь. Это было для меня счастьем уже заоблачным, так скажем. А чтобы еще Богу служить вот в таком звании, конечно, я об этом не думал. Но постепенно думаю, не как я хочу, Господи, как Ты. И поэтому потихонечку я как-то вот смирялся, наверное. Думаю, поступлю, а там как Бог даст. И вот слава Богу, служу сейчас диаконом. Крова Божьей Матери, под покровом Матери Божией. Что еще желать больше? Ну, наверное, еще вам стихотворение одно прочитаю, да? Стихотворение называется «Крестик». Ну, у каждого человека есть крест, который он же несет по жизни. И получилось вот такое стихотворение, которое, да, наверное, тоже отражает нашу жизнь. «Дайте гитаре поплакать, дайте гармошке рыдать. Сегодня на старом крылечке больше не встречу я мать. Облаком небо мне машет, словно прощаясь со мной, словно я вижу далеко белый платочек родной. Нет больше верного друга, ему не приснится война. Жила за рекою подруга, стала кому-то жена. Соседи героя встречают, им радости нету конца. Меня дождалась лишь на печке гармошка, двухрядка отца. Помню прощальную радость, даже когда смертный бой в сердце навечно осталось. Слышишь, сынок, я с тобой. Дайте еще мне песен, слезы из глаз утирать. Зашит в гимнастерке крестик, чтоб сыновей возвращать».
Отец Дионисий, а что вот в вашей жизни изменилось после того, как вы приняли священный сан?
Ну, изменилось, как бы сказать, все-таки появилась, конечно, ответственность больше, потому что уже ты себе не принадлежишь, как раньше, да, прежде всего для тебя служба, престол Божий. Ну, вот в этом, конечно, меняется жизнь, то, что ты действительно себе не принадлежишь, уже не так ты принадлежишь семье, своим каким-то желаниям. Вот, ну, вы знаете, Господь все дает время и для молитвы, и для творчества. Да все Господь дает. А вот, конечно, чувство ответственности, особенно это на службе проявляется. Что ты чувствуешь, что за тобой, вот спиной чувствуешь, ты возглашаешь ехтенью, что много людей, которые приходят, в них тоже каждый со своей болью, со своим страданием, и ты не должен их обмануть. Ты должен вместе с ними молиться, живо, сердцем и с любовью к Богу. Вот это вот, наверное, важно. Всегда вот это сохранять любовь в сердце. Оно для всякого человека важно. А для священника, я думаю, это тем более. Это самое, наверное, главное. Я бы так бы ответил.
Спасибо. Отец Дионисий, вы упомянули, что вы уже на тот момент, когда становились диаконом, уже были звонарем. Вот скажите вообще, в какой момент в вашей жизни появился колокольный звон, и как так получилось, что вы с ним не расстаетесь по сей день?
Да, ой, это, конечно, был момент жизни такой, тоже счастье. Это счастье. Это самое настоящее счастье, колокольный звон. И вот когда, помню, на родине нашего поэта великого Сергея Александровича Есенина состоялся у нас фестиваль авторской песни, уж я не помню, как назывался, но приехали интересные люди, были и из Москвы, и был один звонарь. И вот после молебна мы, значит, отслужили молебн, и у батюшки все тоже спрашивали, какие-то свои вопросы задавали. А звонарю что надо? Позвонить? И он: батюшка, можно позвонить? Да, конечно, можно. А я стоял как вот, и просто из меня как-то, вот, а мне можно? И мне тоже так хотелось подняться на колокольню, даже, наверное, больше из-за того, чтобы увидеть с высоты. И так там все очень красиво, благолепно, но хотелось еще все это с высоты увидеть. Одно дело, когда мы ходим где-то далеко от храма и слышим звон, а вот важно быть человеку как раз вот там вместе с колоколами, там, где они висят. И вот чудо случилось, что как вот эта волна какой-то счастья и радости, высоты, я бы сказал, оно поднимает тебя так высоко, И вот тебе хочется только радоваться, и слезы радости текут, и, не знаю, колокола задевают такие струны души, от которых действительно ты хочешь летать. Вот, больше, наверное, я уже забыл и про фестиваль, помню, и про свою жизнь все забыл, что мне надо сделать. Мне было одно желание, где бы научиться этому искусству, и всегда вот уже это, как бы сказать, сродниться с этим искусством, и всегда ощущать эти звоны в своем сердце, да, это было тоже такой момент в жизни. Слава Богу, что так все устроилось, и здесь у нас была и школа звонарей в Институте культуры. Я помню, тоже пришел, уже учебный год начался, меня взяли там где-то. Вот нельзя было, наверное, не взять, глядя на мои глаза. Вот. И с тех пор, вот сейчас, вот, слава Богу, даже есть свои ученики, но детей обучаю колокольному звону. То есть здесь получается как бы двойное счастье. И радость, которую получают дети, они передают тебе эту радость. И радость колокольного звона. Поэтому я только благодарю Бога за все, что действительно это вот есть в моей жизни. И дети, и колокольный звон. Слава Богу.
А у вас есть какое-то стихотворение о колокольном звоне?
Да, есть стихотворение. Называется «Радость звонаря». Под самое синее небо плывут мои зазвоны. В душе поет победа, цветут в слезах пионы. Я каждым взором счастлив, что радует мне сердце. В просторах необъятных открыта вечность дверца. Как будто голос вешний в дымящейся природе, премудростью нездешней, мне говорит о Боге, и колокольчик каждый своей молитвой дышит, что суетно, неважно, любовь их тайно слышит. В себе не спрятать света, душой коснувшись блага, хрустальная планета, но вечная награда.
Спаси, Господи, отец Денис, за эти замечательные строки. И в конце нашей беседы хотелось бы попросить что-то пожелать нашим слушателям.
Ну, конечно, главное, чтобы мы сохранили в себе себя, но себя как образ Божий, чтобы мы прилепились бы к Богу, прилепились бы так крепко, потому что впереди нас всех ждут испытания. Не только испытания нашей страны, но испытания себя, нашей семьи, наших детей, кем они станут. И нам нужно хранить эту любовь в себе, потому что эта любовь только может вернуть и наших детей, и нашу страну, наших близких. У меня есть пример моих близких и родных. Я знаю только меня самого, нет сильнее любви ничего. И благодаря этой любви, потому что нет любви, не будет ни молитвы, ни веры, ни надежды. Я думаю, все начинается с любви. И пусть у каждого в сердце, если он чувствует, что нет покоя, нет мира, но у Господа все есть. И если мы немножечко будем богатеть вот этой любовью, благодатью Божией, то она нам даст и воспитать, и силы, и терпение, чтобы воспитать наших близких, детей, родных, и чтобы никакое гниение этого мира не проникло бы в сердце ни в наше, ни наших родных и близких. Вот этого я вам желаю. Любви Божией, радости и побольше света, несмотря на то, что происходит. Какая бы тьма, там, да, и как бы нас не пугала эта жизнь, но как вот стоит монах, когда я видел в Троице-Сергии Лавре, вот он стоит и молится между двумя праведниками уже нашего времени, архимандритов, Наума и Кирилла. Стоит монах и молится, а мимо него летят, вот этот мир бежит, суетный, а он не обращает ни на что внимания. И его эта молитва сохраняет сегодня этот мир. Поэтому дай Бог всем помощи Божией, молитв. Вот, храни всех Господь. Да, и в конце нашей беседы и пожелания всем хочу прочитать вот это вот стихотворение, которое совсем недавно родилось. Называется оно «Голосом любви». Господи, я сирота. Господи, я весь продрог. Все земное — суета, без Тебя я одинок. Не было в руках Твоих капельки моей любви. Ты искал среди живых и мои к Тебе шаги. Господи, но вышел срок, я к Тебе больным пришел. Не пустить бы на порог, ну а Ты меня за стол. Я не помню, как вкусил Твое тело, жертвы кровь. В те минуты я не жил, лишь жила во мне любовь. Господи, я сирота, Господи, я весь продрог. Не закрой за мной врата, чтоб не был я одинок. Голосом любви Господь мне повторит: я себя дарю, и Ты себя дари. Я Тебя зову, и Ты меня зови. За Тебя умру, а Ты всегда живи. Спасибо, Господи.
Мы благодарны рязанской журналистке Анастасии Дородновой за эту встречу и будем рады новым записям ее бесед.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня в нашей студии священник Николай Епишев, настоятель храма во имя Покрова Божией Матери села Борисово и Успения Пресвятой Богородицы села Коростынь Старорусского района Великоновгородской митрополии. Благословите, батюшка.
Ангелов помощь всем, благослови Господь и помощи во всех делах и начинаниях.
Батюшка, один из ваших храмов, в котором вы настоятельствуете, это вот тоже сельская такая практика, приходится быть настоятелем в двух храмах, нелегкая ноша, нелегкий крест. Это храм во имя праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Мы сердечно вас поздравляем с этим праздником, он для вас особенный, но и на Руси все мы очень любим этот праздник. Казалось бы, где там, в Константинополе, да, Влахернский храм, а все считают это вот прямо своим родным почему-то.
Россия постепенно приходит к осознанию своего призвания. Откуда есть пошла земля русская? А этот вопрос задавался уже много столетий назад, и наши замечательные летописцы давали ответ на этот вопрос, возводя славянский род к дальним временам библейским, Ной, исходя из своего ковчега после потопа, имея сыновей, определяет путь своего пребывания. Они, дети его, распространяются по земле, очищенной испытанием, и один из сыновей носит имя Иофета. Наши летописи возводят наш род славянский именно к Иофету, племя Иофетова. Таким образом, мы происходим ниоткуда, либо не от какой-то дикой ветви, а от крепкого древа, имеем прочные корни, и эти корни проявляют себя в том или ином времени, в тех или иных событиях, которые мы отмечаем и в нынешний день. Русь развивается, как и все народы, начиная с языческих времен, и определяется в своей вере до тех пор, пока крылья у этого орла, нашего славянского племени, становятся крепкими, и они несут нас на высокое поприще. Дописьменные, когда еще не было летописей русских, мы опираемся на летописи хронику, которая исходила от Византии. При императоре Михаиле Комнине 840 года и последующее время его правления мы встречаемся с важными сообщениями. В частности, там упоминается Кий, который является основателем города Киева. Далее, при его царствовании происходят события, когда в составе армады кораблей, в то время Русь еще не была независимой, зависела от хазар, и вот в составе этой армады подступают славяне на своих удивительных лодках с парусами. Вот эти воины должны были высадиться на берег Константинополя, окружающие стены, штурмовать для того, чтобы взять города величайшего, твердыни православного, дань в угоду мздоимных хазаров. Но, как мы знаем, греки умели защищаться от таких опасностей смертельных, и они прибегли к молитве, обращенной к Пресвятой Владычице нашей Богородице. Они избрали ближайший к Мраморному морю, который омывает стены Константинополя, а храм Влахенский, который был издавна прославлен своей благодатной мощью и силой. А в этом храме вся столица собирается и плачет о своей участи, и просит защиту Пресвятой Владычицы нашей Богородицы от этой надвигающейся беды. И действительно происходит чудо. Оно было засвидетельствовано присутствовавшим на богослужении праведного, юродивого, блаженного Андрея. Он, Андрей, был удостоен узреть Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, стоящую перед престолом Божиим, с молитвенным преклонением, с прошением за страждущих жителей столицы избавить их от гнева и посечения. Своего ученика Епифания он также возводит до этого зрения, видения, и оба они свидетельствуют, что город и церковь, и молящиеся в ней получают благодатную защиту от Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Армада в результате совершенно невероятных условий, поскольку Мраморное море – это бухта, практически в ней не бывает волнений. Тем не менее, после того, как Пресвятая Владычица сошла к морю, и часть ее защитительного покрова коснулась, вот началась буря, которая привела к кораблекрушению. И корабли, которые были готовы к штурму, были потоплены, и большая часть воинов, агрессивно настроенных, утонула. А ведь они все стремились в город Византию за добычей, как правило, искали каких-то драгоценностей, богатств от этого похода, но Господь распорядился так, что их добычей стало совсем другое, потому что они были свидетелями явления Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и на куполе храма Лакернского, и у брега. Это видение, это откровение произвело на них неизгладимое впечатление. И уцелевшие в этом опасном плавании князья, Аскольд и Дир, просили, слезно просили патриарха Константинопольского, чтобы он прислал священников и окрестил их в христианскую православную веру. Патриарх был обрадован этим прошением и, конечно же, не преминул воспользоваться для того, чтобы языческий род привести к вере, что являлось всегда целью всех христиан, приобщить к его истинной вере как можно больше людей, а тем более таких рьяных, какими были славяне в то время. И мы знаем, что без добычи, но с облетенной великой святыней, в сердце своем прежде всего, киевляне вернулись в свой град и начали крестить людей и воздвигать храмы. Возможно, привезли первые книги из первых священников. По всяком случае, мы знаем, что Аскольд был крещен в честь святителя Николая Мерликийского, чудотворца, и был Николаем. О его храме свидетельствует место, храме в честь этого святого, великого, глубоко чтимого на Руси. Этот храм, останки его находятся вместе, как его называют в легенде, Аскольдова могила. Мы еще в юности когда-то слышали музыку из известной оперы Верстовского «Аскольдова могила». Я помню, по заявкам очень часто эту музыку исполняли. Мы знаем, что это движение навстречу Господу не остановилось, поэтому далее следовало хождение в Византию великой княгини Ольги, и этот процесс привел, как мы знаем, в конце к тому великому знаменательному деянию, которое мы эпохально всегда празднуем, тысячелетие крещения Руси, а теперь уже и тысячелетие успения самого Созидателя этого великого события, великого князя Владимира. Мы радуемся этому, потому что проживаем в ограде Старо-Руса, родом происходящий от времен того эпохального события.
Действительно, удивительный город Старая Русса, получается, ровесник князя Владимира.
Крест Господень — это не простое орудие, а это вселенское орудие нашего спасения. Покров Божьей Матери себя проявил, как мы как-то однажды говорили, уже во Второй мировой войне при поступлении немцев к Москве. Немцы остановились, как отмечают многие, не случайно, под Москвой именно на день покрова Божьей Матери и удерживались по совершенно необъяснимым обстоятельствам, вплоть до всех святителей московских, который скоро мы будем также в этом октябре праздновать. Это говорит о том, что потенциал этих событий не заканчивается определенной исторической хронологической датой, оно имеет продолжение в истории, они также мощно себя проявляют как инструмент, клавиш, стоит только до него дотронуться, как он издает звук, может молчать, а как только до него коснешься, то звук польется в услышание. Так и праздник, который мы сейчас празднуем, восходя к его корням, мы должны чтить. Если сами греки через много столетий забыли об этом событии в Валахенском храме, то для России это было признано колыбелью русской святости и приобщения к истинной вере. Поэтому благоверный князь Андрей Боголюбский сделал все, чтобы этот праздник был принят на Руси, и он действительно прижился. А первым храмом знаменования этого события был знаменитый храм Покрова на Нерли.
В нашей студии был священник Николай Епишев, настоятель храма во имя Покрова Божией Матери села Борисово и храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Коростынь Старорусской епархии.